Глава 16. Трехкопейная дева. Свет учит меня постоянно, всем, что со мной происходит, и внешними событиями жизни, и прочитанными книгами, и тем, что я порой внутренне замираю, тупею и цепенею, и ленью моей, и вялостью, и простудой, и людьми, с которыми я встречаюсь, и их случайно-неслучайными словами, и улыбками, и морщинками у глаз. Чтобы услышать свет, надо бежать в тишину, в покой, в мысль. Надо не жалеть себя, не перекармливать, не провисать. И Сиорх на обратной стороне холста. Порой Ирке казалось, что единственная способность, которая у нее сохранилась, — ощущение полноты рядом стоящей чашки. Она всегда могла определить, есть ли там что-нибудь, не заглядывая в чашку и даже с закрытыми глазами. Вот и сейчас она знала, что чая осталось ровно на один глоток, и оттягивала момент, когда придется затевать новую возню с заваркой. И тут за спиной у нее выросла любимая тень. Ирка оглянулась. Вошедший Матвей смотрел на нее как-то непонятно. «Ты готова?» – спросил он.
«К чему?»
«Просто скажи «да» и закрой глаза». Ирке в такие мгновения всегда не хватало доверия.
«Я так не могу. Я должна знать, к чему я должна быть готова».
«Лучше не знать», — сказал Багров. «Закрой глаза».
Ирка заставила себя закрыть глаза.
«Теперь представь, что ты держишь меня за руку».
«Представить? Я и так могу взять тебя за руку».
«Представь», — мягко повторил Багров. «И не отпускай ее, пока я не скажу».
Вспышка. Черное море не было черным. Ирка и Багров увидели его белым, отсвечивающим и литым. Солнце уже скользнуло за край моря, и даже место не угадывалось, где оно утонуло. Они сидели на старых ступенях. Когда-то здесь был причал, от которого торчали ржавые зубья свай. Ступени сохранились лучше. В выбоинах неподвижно стояла коричневая, гнилая вода. К ступеням примыкала полоска сухой травы, на которой висели белые продолговатые улитки, похожие на цветы. Целые созвездия цветов. Они вначале так и подумали – цветы, и только после разобрались – улитки. Чтобы перенести Ирку на море, Багрову пришлось очень потрудиться. Сам бы он телепортировал легко, но тут вымотался так, словно пешком прошел пустыню.
«Ты рада?» – спросил Матвей.
«Да».
Ирка панически искала глазами плед, чтобы укрыть свои ноги. Матвей не подумал о нем при телепортации, ровно как и о коляске. Поняв, что беспокоит Ирку, Багров на мгновение закрыл глаза. Официант ближайшего кафе решил, что скатерть сорвало ветром. Так она и примчалась к ним, сопровождаемая безнадежно отстававшими воплями, со следами разлитого вина и гусиного паштета. Матвей укрыл Ирке ноги. Спокойно укрыл, чтобы она видела, что он не стыдится ее ног, и они его совсем не пугают.
«Я хочу сделать тебе подарок», — сказал он мягко.
Ирка посмотрела на море.
«Ты его уже сделал».
Но Матвей покачал головой.
«Это не подарок, это антураж к подарку».
«Ну?»
«Ты готова? Тогда закрой глаза и протяни руку».
«Опять мысленно?»
Ирка очень любила Матвея в этот момент. Он мотнул упрямой головой. Забыв о своем обычном правиле знать все наперед, Ирка доверчиво протянула руку, закрыла глаза. В ладони ей легло что-то холодное.
«Можно открывать?»
«Нет еще», — Матвей запнулся. «Скажи, ты согласна это принять?»
«Да».
«Что бы это ни было?»
«Да, да. Согласна».
«Тогда сожми пальцы. Крепко».
Ирка крепко сжала руку. Потом открыла глаза и стала ловить лунные лучи, чтобы разглядеть то, что лежало у нее на ладони. Разглядела и вскрикнула. В лунном свете маленькие ноги на шнурке слабо серебрились. Казались живыми и отрезанными у кого-то. Ирка попыталась отбросить страшное украшение, но оно приросло к ее руке. На глазах у Ирки серебрящиеся ноги потускнели и, превратившись в сухие истолченные кости, скользнули к ней под кожу.
«Что это?» — выдохнула Ирка, задыхаясь от брезгливости.
«Ноги. Ты же хотела их».
«Это ноги? Где ты их взял?»
Багров видел, как кожа у Ирки вздувается и пузырится, как от ожога.
«Проклятая старуха!» — прохрипел он.
«Мамзелькина!»
Иркино лицо исказилось. Мгновение, и ей все стало ясно. Матвей схватил ее за руку.
«Тебе больно?»
«Мне мерзко. Оно в меня просачивается. Зачем ты это сделал? Зачем?
Это ноги. Твои красивые, сильные ноги. Немного потерпи, и все будет хорошо, убежденно повторил он.
Ирка заплакала. Тихо, беззвучно. Она еще не знала, рада она или нет, но уже поняла, что обратно ничего не отыграешь.
Шло время. Море еще раз поменяло цвет и стало таким же, как небо. Откуда-то подошла собака, вопросительно постояла рядом, слабо шевеля выпрямленным хвостом, и ушла. Кожа больше не бугрилась. Матвей держал Ирку за руку. Оба они ждали. Спустя полчаса Ирка ощутила слабое покалывание в большом пальце правой ноги. И ничего больше. Она решила, что ей почудилось. В остальном ноги оставались такими же мертвыми.
«Я замерзла. Хочу домой. Пожалуйста», — попросила Ирка едва слышно.
«Да, конечно». Багров заспешил. Он ощущал себя виноватым. Возможно, поэтому с обратной телепортацией у Матвея не заладилось. Он сумел дотянуть Ирку только до подмосковного Одинцова и понял, что иссяк. Тут они и застряли. Микроавтобус остался в Сокольниках, Ирка без коляски. Тащить ее на руках от Одинцова до Москвы проблематично. Глубокая ночь. На такси нет денег. Да и где его поймаешь, на городской окраине? Пришлось звонить Бабане. Она примчалась спасать их на театральной машине с крошечным и противным мужичком-водителем, очень кислым от того, что ему пришлось встать среди ночи и сделать доброе дело. Всю дорогу он скрипел и злобился. Ирка сообразила, что это и есть тот самый великан, наделенный природным благородством. Но, видимо, у великана просто началось обострение радикулита. Несколько раз он вылезал и кругами гулял вокруг машины, постепенно разгибаясь. Потом залезал, и они ехали дальше. Ирка была благодарна Бабане, что она не задает вопросов, как они оказались в Одинцово, почему без коляски, в какую скатерть она закручена. Недалеко от МКАД Ирка ощутила в левой ноге судорогу, но не в большом пальце, а чуть ниже колена, в атрофированных мышцах голени. Схватилась за ногу, поправляя похищенную с юга скатерть. И снова нога под скатертью показалась ей холодной и неживой. У Бабани была характерная черта. Когда она волновалась, то не затихала, а напротив, говорила без остановки. Громко, с красным, как помидор, лицом и круглыми глазами, синхронно озвучивала все, что делает. «Вот мы едем в машине. Ир, тебе укрыть ноги? Матвей, вам удобно сидеть на таком малом пространстве? Андрей Ильич, вы не устали? Не засыпаете?» Ирка понимала, что все это Бабаня делает из лучших побуждений и этим принимает удар на себя, однако ей было безумно жаль ее. Они приехали в Сокольники. Получив деньги, которые Бабаня неназойливо сунула ему в бардачок, карликовый великан смягчился. «Бедная ты девка, смотреть на тебя и то печально», — заявил он, наблюдая, как Матвей вытаскивает Ирку из машины. Ирке стало обидно. Не за себя. За себя она давно ни на что не обижалась, а за Матвея и Бабаню.
«А вот и нет», — упрямо возразила она. «Я счастливая. В меня вкачали столько любви, что я как крес. Можно сказать, что я избыточно проавансирована».
Карликовый великан ничего не понял. Иркина реплика содержала слишком много непонятных слов. Бабаня уехала вместе с водителем.
«Вы только постарайтесь», — робко начала она на прощание. «Никаких поездок сегодня и не дальше Петербурга», — пообещала Ирка.
Она сама не поняла, откуда в ее голосе взялась эта задорная веселость. Причем она даже не была поддельной. Матвей, державший Ирку на руках, покосился на нее с удивлением.
«На гамак», — велела Ирка, когда он внес ее через порог.
«На гамак сегодня лучше не надо. Спина в прогибе», — напомнил Багров.
«На гамак», — повторила Ирка.
Багров был уступчивее Антигона. Или, возможно, умнее. Он положил ее на гамак, на котором обычно спал сам, лег на Иркину кровать и потушил свет. Матвей был уверен, что с ногами ничего не получилось. Или старуха слукавила, или ноги не подошли. Должно быть, Ирке сейчас тошно и скверно, а он не знает, что ей сказать и как утешить.
«Спокойной ночи», — сказала Ирка все с той же бодростью.
«Спокойной ночи», — с коротким запозданием отозвалась темнота. Багров ошибался. Ирке не было тошно. Она лежала с открытыми глазами и смотрела на фосфорицирующий круг часов. Она думала о том, что любит Матвея, и одновременно о том, что не смогла бы сформулировать, что входит в понятие «я его люблю». Сю-сю-му-му? Мужество? Способность к самопожертвованию? Верность?
растворение в любимом человеке, которое одно только и дает настоящую полноту. Она закрыла глаза. Фосфорицирующий круг остался и долго еще лежал за сомкнутыми веками двумя зеленоватыми подковами. Ирка спала долго. Ей ничего не снилось, хотя изредка через это ничего пробегали непонятные крысиные скелетики. Проснулась она ближе к полудню от того, что большая полосатая оса, залетев непонятно откуда, ужалила ее. Ирка заорала, рванулась и слетела с гамака на пол. Она сидела на полу и терла щеку. Потом, не задумываясь, встала на четвереньки. Лишь секунду спустя до нее дошло, что именно она сделала. Ирка вскрикнула и, боясь упасть, повисла на веревке гамака. Кто-то распахнул дверь, и снаружи в комнату прямым потоком хлынуло солнце. В кирпичном сарайчике Ирка была не одна. На нее смотрели Матвей и Гелата. Ирка отпустила веревку гамака и села на пол. Сняла у себя подбородка раздавленную осу. Оса успела отомстить, и щека распухла, как у хомяка.
«Она прилетела на виноград», — пояснила Гелата. «Какой виноград?»
Ирка ощущала в воздухе что-то легкое и радостное, что вот-вот должно было стать счастьем. Она даже догадывалась, какое именно счастье это будет, но боялась сформулировать его для себя, чтобы потом не оказалось, что она ошиблась.
«Я кормила тебя сонную виноградом из Эдема. Прилетела оса и...» «Оса тоже из Эдема?» — быстро спросила Ирка, ощущая себя убивцей эдемской осы. «Изначально все осы из Эдема, ровно как и все прочие насекомые, птицы и животные. Однако данная оса, думаю, была прописана в сокольниках», — сказала Гелата, веселясь глазами.
Она с интересом посмотрела на Ирку, которая зачем-то продолжала вертеть в пальцах похожую на полосатую конфетку осу, и уточнила.
«Ты что, не поняла еще? Ты ходишь?»
«Пока я сижу», — сказала Ирка. Гелата посмотрела на Багрова, тот на Ирку. Она, наконец, решилась взглянуть на свои ноги. Ноги были длинные, загорелые, красивые, с сильной голенью, которая испугала Ирку своей скрытой стремительной силой. Она недоверчиво пошевелила пальцами на ноге. Пальцы повиновались. Ирка торопливо прекратила дальнейшие испытания, точно жадный ребенок, который не включает новую игрушку из-за бассейна, что батарейки израсходуются. Ей всегда приятнее было ощущать потенцию обладания, чем обладать.
«Вставай!» – потребовала Гелата. «Может, не надо? Вставай!»
Ирка послушалась. Багров по привычке бросился ее поддерживать, ногой притягивая коляску, но это было не нужно. Ирка стояла сама, покачиваясь точно на ходулях. Потом сделала первый неуверенный шаг и еще один, уже более смелый.
«Виноград сработал», – довольно сказала Гелата. «Мне вручил его сегодня на рассвете Корнелий, а ему курьер из Эдема. Внешне он похож на девичий виноград, так называемый Partenocissus quinquefolia, но я убеждена, что это самый настоящий оживляющий виноград. Я сама хотела попробовать одну раздавленную ягодку, но не решилась. Мы с Багровым тебе его весь скормили. Ну и спала же ты, как убитая».
«С Матвеем?» – заторможенно переспросила Ирка.
«Ну да. А что, фамилия Багров тебе уже ничего не говорит?» – удивилась Гелата. «А почему не разбудили?» «Хотели сюрприз сделать. Не знаю. Вообще-то это идея Матвея, ну, который по фамилии Багров».
Ирка посмотрела на Матвея. Тот сиял, как медный пятак. Ирка, осмелев, подпрыгнула и едва не врезалась головой в потолок. Ноги были как пружины. Ирке казалось, они летят куда-то. Видимо, ей досталась какая-то особенная бегательная разновидность.
«Бодренько. Валькирии такие и нужны», — радостно сказала Гелата. «Валькирии?» — быстро переспросила Ирка. Гелата осеклась. «Я откушу себе язык, чтобы наказать его, но потом. Не собиралась говорить сразу. Столько всяких новостей, что лучше бы их и вовсе не было», — пробормотала она. «Какие новости?»
Гелата жалобно оглянулась на дверь, надеясь, что кто-то окликнет ее, отвлечет и избавит от необходимости отвечать. Но никто не отвлек.
«Таамак погибла», — произнесла она жалобно, и губы ее запрыгали.
Ирка села, забыв о ногах.
«Когда? Как?»
Гелата не слышала ее. Ей важно было договорить главное.
«Ситуация тупиковая. Даша еще не подготовлена, так что на Валькирию-одиночку надежда небольшая. Сейчас пока она способна только красиво погибнуть. Каменное копье без хозяйки. Найти новую хозяйку не получается. Тут нужна девушка-футболист, укротительница тигров, метательница молота. И все это с пылающим сердцем.
Тамак больше нет,
повторила Ирка, вспоминая могучие руки и овальное, сердито удивленное лицо. Гелата вытерла глаза.
Я знаю. Не повторяй. Валькирии осталось мало. Мы не справляемся. И Фулона выпросила у Света усиление.
Меня?
Тебя. Они проговорили со Сёрхом всю ночь, о чем-то долго спорили, а утром нам принесли виноград.
Но я не могу больше быть валькирией.
Никогда!
Воскликнула Ирка.
Ты ею не будешь. Валькирия-одиночка по-прежнему Даша. Кроме того, ты нарушила правила валькирий, а это, к сожалению, необратимо,
перебила Гелата.
И кто же я теперь? Не валькирия, но нечто близкое к ней. Трехкопейная дева.
Кто-кто?
В преданиях о валькириях изредка упоминается трехкопейная дева или дева тройного копья. Она помогала валькириям сражаться с темными стражами. Мы долго сомневались, верить легендам или нет, но потом стали искать и обнаружили ее оружие. В Карпатах, на полуметровой глубине, в сгоревшем основании старой кузни. Оно было без древка, сильно поврежденное, но это уже мелочи. Мы привели его в порядок.
Его? Разве у нее не было три копья? Она же трехкопейная,
уточнила Ирка.
Одно единственное. Подожди, я сейчас.
Гелата выглянула на улицу. Ее оруженосец стоял, стянув майку, и загорал. Это был тот самый жизнерадостный лоб, который вбивал громадные лапы в узкие тапки валькирии воскрешающего копья. Гелата уверяла, что терпеть его не может, и круглосуточно ругала во всем своим друзьям. Это была ее форма заботы о нем. Не имея она возможности ворчать и ругать, как бы иначе она любила. Валькирия воскрешающего копья забрала что-то у своего оруженосца и вернулась. Ирка увидела длинное копье с двумя острыми рогами-отростками. Метать его она бы не рискнула, разве что совсем близко. Копье было слишком тяжелым. Зато при некотором навыке таким копьем можно было и рубить. Заточка у него была пугающей, а древко новое и крепкое. «О, протазан!» – немедленно отозвался Матвей.
«Не протазан! Рунка! Протазан – это тоже рунка, но выродившаяся, декоративная. Оружие-дегенерат!» – отрезала Гелата.
Матвей вздохнул. Он уже привык, что когда дело касалось оружия, валькирии сразу теряли чувство юмора и становились занудами. Ирка протянула к рунке руку, однако Гелата отступила на шаг назад.
«Погоди, вначале все взвесь. Возврат невозможен. Взяв ее, ты станешь девой тройного копья. Согласна?»
Ирка умоляюще оглянулась на Матвея. Тот пожал плечами.
«Требования к трехкопейной деве не такие строгие, как к валькириям», со смущением продолжала Гелата. «Я думаю, потому что они всегда, ну, очень скоро гибли. Редкая трехкопейная дева выдерживала больше года. Они как байкеры на японских мотоциклах, каждый год новые».
Причин Гелата не объясняла, но Ирка разобралась и сама. Тяжелая рунка, не приспособленная для метания, это оружие против конницы или штурмовое. Использование щита затруднено. Оруженосцу близко не подойти, его убьют мгновенно. Все это резко сокращает трехкопейной деве срок пребывания на земле. Однако валькирия, пускай и бывшая, не выбирает свое оружие. Оно само находит ее. В нужный день, в нужный час. И именно то, которое необходимо.
«А как же девушка с даром любви?» – спросила Ирка тихо, чтобы ее услышала одна Гелата. «Девушка с даром любви остается. Ты выстояла, а раз так, кто отнимет у тебя твой дар осветлять Эйдосы, которые рядом?» – одобряюще шепнула Гелата.
Матвей стоял у стены и, улыбаясь, смотрел на Ирку. К их разговору он не прислушивался.
«Осветлять!» – повторила Гелата. Было заметно, что ей очень нравится это слово. «Хорошо, что ты дотерпела. Все вокруг такие израненные. Ты будешь им помогать».
Ирку кинуло в жар. Слово «дотерпела» ударило ее больше пощечины. Ирка подошла к Гелате и вырвала у нее рунку. Рунка отозвалась тихим звоном, кратким, как слово «привет», которое шепчет копейщику, занявшему место в строю, его товарищ. Гелата порылась в сумке. Там царил такой беспорядок, что любой карманник скорее вывихнул бы руку, чем что-то нашел.
«Странно. Блокнот куда-то запропастился. Уф, я же на ладони записала».
Подмосковная валькирия повернула к Свету свою бело-розовую ладонь, по которой разбегались буквы от зеленой ручки.
Пророчество о трехкопейной деве. Если встретятся два воина, не ищущие собственных выгод, а просто, надежно и без всякого героического пафоса готовы умереть друг за друга, не только на поле брани, но и в удаче, во всякой внешней мелкой жизненной ситуации, они будут непобедимы.
«А кто другой воин?» – спросила Ирка.
Гелата пожала плечами.
«Если надо помазать ранку йодом, я в твоем полном распоряжении, а вот истолковывать пророчество – уволь».
Ирка подняла руку и нанесла три прикидочных укола. Рунка была гораздо тяжелее ее прежнего копья. В ней чувствовалась спокойная, медлительная сила. Ирка поняла, что ей долго еще придется привыкать к рунке, прежде чем они составят одно целое.
«И что теперь? Что мне поручат?» «Подозреваю, что вместе с нами ты будешь охранять одну вещь», — ответила Гелата.
«Какую?»
«Подробности расскажет Фулона. У нас с ней разделение труда. Я лечу, а она создает фронт работ». «Веселенькое разделение», — задумчиво произнесла Ирка.
В ее глазах стоял какой-то тоскливый вопрос. Все стоял и никак не мог упасть.
«Ну, я пошла», — спохватилась Гелата. «Мне к Бетли надо заглянуть. Она сгоряча через шиповник пробежала. У нее столько царапин, что ее принимают за хозяйку маньячной кошки».
Гелата поцеловала Ирку. На пороге она обернулась, весело разглядывая ее ноги. Новые ноги Ирки были очень хороши. Гибкие, длинные, идеальные в плане соотношения худобы, мускулистости и округлости. Особенно красивым казалось колено, так не похожее на прежнюю костяную нашлепку, на которую Ирка всегда торопливо набрасывала плед, чтобы не терзать душу.
«Невероятно! Но они там в Эдеме зажигают!» — воскликнула она. «Что невероятно?» — не поняла Ирка.
Валькирия воскрешающего копья задвигала губами, точно отлавливала потерявшееся слово.
«Ноги дал тебе свет, так? Но они какие-то дразнящие, вызывающие, даже где-то наглые. Эти рисковатые очертания, эта стремительность, эта четкая голень. Очень неожиданно. Знаешь, как в фильмах про кабаре, где красотки отплясывают канкан? Ну да в Эдеме, конечно, им виднее, какие ноги нужны трехкопейной деве. Ну, все, я ушла».
Гелата исчезла. Ирка наклонилась, ощупывая и разглядывая свои новые ноги. Они были теплые, живые, сильные и ее собственные. Или не ее?
«Наглые ноги», — повторила она. «И чьи они, интересно, света или мрака? Кто же мне их дал? И если это дар мрака, то чем за него заплачено? Или будет заплачено?»
Матвей молчал, глядя не на Ирку, а на коляску, задвинутую вглубь комнаты, куда слабо падал свет. Ее хромированные обода отсвечивали. Ирка тоже стала смотреть на коляску. Она притягивала их, как магнит. Ирка подумала, что слово «радость» отличается от слова «гадость» единственной буквой, тончайшим нюансом глубиной в пропасть.
«Ты понимаешь, что мы поспешили? Сорвались почти у финиша. Но почему? Почему все так паршиво?» — жалобно повторила Ирка.
Багров был благодарен, что она сказала «мы», а не «ты». В этом была вся Ирка. Сам он по-прежнему не мог оторвать взгляда от ободов. Ему казалось, коляска, скрипя, подкатывается из глубины комнаты.
«Тихо! Она близко! Она смотрит!» — прошептал он.
«Кто?»
«Тихо! Она слышит! Я убью ее!»
Он согнул спину и тихо, как пантера, ступая, стал красться к коляске. Потом прыгнул и покатился с ней по полу. Коляска кувыркалась, вращала дутыми шинами, пытаясь ткнуть его рычагом, но Матвей оказался сильнее. Одержав сокрушительную победу, он схватил коляску и потащил ее куда-то, нанося ей ритуальные удары красной палкой от гнущейся польской швабры. Вернулся он не скоро, со сломанной шваброй, на которую налипла глина.
«Я убил ее и закопал! Ее никто никогда не найдет!»
Ирка заплакала и засмеялась. Это было как дождь при солнце. «Глупый! Какой же ты глупый!» — сказала она.